До настоящего времени в казахском обществе нет единой точки зрения о том, что с собой представляла мирная демонстрация казахской молодежи в декабрьские дни 1986 года, кто организатор, каковы были цель и задачи движения. Открытая демонстрация протеста казахов 16-17 декабря 1986 года стали отправной точкой последовавших за ней событий в республиках Прибалтики и Кавказа, Украине, Молдове и других уголках СССР. Об этом ярко свидетельствует даже просто хроника этих событий. Начиная менее чем полтора года спустя, в 1988-89 годах в Грузии, Азербайджане, на Кавказе, в трех прибалтийских республиках, Украине и Молдове, один за другим появляются так называемые народные фронты. Иначе говоря, национальное и народное движение в других республиках вскоре превратилось в мощную самостоятельную политическую силу в виде народных фронтов или движений, как, например, национал-демократов на Украине. А в Казахстане в начале 90-х годов сами желтоксановцы также заявляли о намерении или даже создании Народного фронта. Предпосылки для создания подобной политической силы были. Однако сегодня в независимом Казахстане желтоксановских организаций не одна, а семь, и между ними существуют диаметральные противоречия. Что касается Казахстана, то есть устойчивое мнение о том, что если в декабре 86 года и после желтоксановцы невольно играли роль разменной монеты в руках коммунистического режима Казахстана, то накануне четвертьвековой истории декабрьских событий они вольно или невольно играют роль орудия в руках авторитарного режима уже независимого Казахстана против политических оппонентов. Яркой иллюстрацией этого является недавний скандал в национальном пресс-клубе с участием отдельных желтоксановцев. В своем очередном круглом столе «Азаттык», «Радио Азаттык», казахская служба «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода» обсудит тему о роли и месте желтоксановцев в 86 году и сегодня, спустя 24 года. В нем принимает участие Жасарал Куаншалин, участник декабрьских событий, ныне председатель общественного объединения «Жаса Азаттык», Алматы, Казахстан. Андрей Свиридов, журналист, обозреватель и историк казахстанских СМИ и общественных движений, Алматы, Казахстан. Галым Оспанов, участник декабрьских событий и активист движения желтоксановцев, Алматы, Казахстан. Виталий Пономарев, исследователь истории декабрьских событий 86 года в Казахстане, ныне директор Центральноазиатской программы правозащитного центра «Мемориал», Москва, Россия. Модератор круглого стола, сотрудник радио «Азаттык», Султанхан Аккулула. Итак, первый вопрос. В конце 80-х и начале 90-х годов была ли у желтоксановцев возможность создать Народный фронт, как они сами заявляли об этом? Если да, тогда почему не создали или не удалось создать? Господин Куаншалин, первое слово за вами, пожалуйста.
Я, поскольку занимался проблемой желтоксана практически с того момента, когда это случилось в разных обстоятельствах и в разной ситуации, в том числе здесь можно вспомнить и судебное разбирательство по привлечению к ответственности должностных лиц и государственных органов, виновных в декабрьской трагедии, в Конституционном суде по иску гражданского движения «Казахстан Азат». На нашем съезде было принято решение о подаче такого иска. И в 93 году, в январе, такой судебный процесс в Конституционном суде начался. Он продолжался ровно два года. И был прекращен по указке сверху в январе 95 года. И тогда были подняты огромные пласты документальных материалов, свидетельств. Очень много тех фактов, сведений, которые проливали свет на эти события. И не случайно, что, как я уже сказал, через два года вот этот процесс был прекращен. Потому что уже слишком многое становилось известным. Потом, когда я был депутатом парламента в 1994 году, с помощью желтоксановцев, которые сидели полтора месяца в голодовке в поддержку создания новой комиссии Верховного Совета по декабрьским событиям, которую я инициировал как депутат, такая комиссия была создана. Но, к сожалению, вот как раз буквально через несколько месяцев после этого Верховный Совет был распущен. И вместе с ним прекратила свою работу и вот эта новая комиссия по декабрьским событиям. И таким образом на протяжении всего этого времени, после декабрьских событий, восстания, тогдашняя власть в лице, в первую очередь, председателя Совета Министров Казахской ССР Нурсултана Назарбаева И последующая власть, опять же, в лице Нурсултана Назарбаева, но уже переодевшегося в чапан президента, исследования пресекались на корню. И до сих пор все это остается под спудом. Потому что та власть и нынешняя новая старая власть была напрямую причастна к трагедии Желтухсана. И поэтому она не заинтересована в раскрытии правды. И именно поэтому здесь у нас в Казахстане, я это подчеркиваю, не позволили тем же желтухсановцам или кому бы то ни было еще создать народные фронты. В других республиках ситуация была совсем иная. Там многие руководители накануне независимости, уже руководящие органы этих республик, фактически выступали вместе с обществом. Поэтому там было позволено, скажем прямо, создаваться различным организациям демократического толка, в том числе и народным фронтам. И они действовали, как мы это знаем, по недавней истории. А в Казахстане все это пресекалось. Особенность Казахстана заключается, на мой взгляд, именно в этом, что назарбаевская власть и старая, и новая, она является главным препятствием на пути демократизации страны, на пути раскрытия правды о Желтухсане, на пути объединения каких бы то ни было сил в этом направлении.
Спасибо, господин Куаншалин. А господин Свиридов, вам есть что сказать?
Ну, я бы напомнил, что первая попытка создания Народного фронта, именно под таким названием, Алматинский народный фронт, была предпринята в октябре 1988 года. Ну, в принципе, не совсем теми людьми, или даже физически вовсе не теми, не желтухсановцами. Участники 1986 года тогда еще не все вышли на свободу. А в 1988 это были люди, ну, скажем так, не казахской национальности. Это были демократы общедемократических взглядов, ориентации. Это был Сергей Дуванов и были ныне уже забытые. Они собрались в Доме ученых, все приняли устав, программу, объявили о создании Алматинского народного фронта. Реакция тогдашнего руководства Персека ЦК КП Казахстана Геннадия Колбина была совершенно неадекватной масштабом этого события. Реакция его была такая, как будто бы это собрались сотни тысяч людей. На ту небольшую группу организаторов АНФ спустились всю пропаганду, все правоохранительные органы. Между прочим, вот из журналистов, кто больше всех их травил, в «Казахстанской правде» была небезызвестная Татьяна Пятковская, которую потом использовали для роспуска Верховного Совета 13-го. Депутатом, которого был профессорал. Ну и террор КГБ. В общем, это в 88 году было. Арестовать этих людей уже не могли не то время, но поиздевались над ними очень и очень сильно. И в феврале 89-го они вынуждены были объявить о самороспуске Народного фронта. Но тут образовалась Невада. Тогдашняя колдовская власть, которая Назарбаев был председателем Совмина, она не могла уже ни с кем расправиться до конца. Она вынуждена была одной рукой запрещая Народный фронт, другой разрешать Неваду и так далее. Ну а потом Колдин из Казахстана ушел, Назарбаев стал персеком. В мае 89-го прошел первый съезд народных депутатов в Москве. Время изменилось коренным образом. Ну и в сентябре 89-го уже было более 10 организаций, экологических, социальных, идеологических, самых разных, создали ассоциацию независимых общественных организаций Казахстана АНАОК, в которую входил тогда Желтухсан во главе с Хасеном Кожахметовым. Вот. Ну а в мае 90-го года произошел небольшой, не то чтобы раскол, но раздел. То есть Желтухсан из АНАОК вышел, объявил о создании партии НДП Желтухсан во главе с тем же Кожахметовым и Михаилом Кубековым. Образовалось движение «Азат» в июле 90-го. В свою очередь на базе, ну так сказать, общедемократических и по составу русскоязычных организаций, входивших в АНАОК, была создана социал-демократическая партия Казахстана, СДПК. В дальнейшем СДПК и Желтухсан и «Азат» действовали до конца 91-го года как союзники, но не смешиваясь. Ну, а потом, конечно, жизнь у всех пошла после 91 года своими путями. Вот, СДПК прекратило существование где-то году в 95-м, а завтра Желтухсан много что дробились и делились, о чем вот вы, Султанхан, уже сказали.
Господин Свиридов, спасибо вам за мнение. А теперь следующее слово господину Оспанова. Что вы скажете?
В конце 80-х, в начале 90-х движение Желтухсан никак не могла возглавить или создать народный фронт, подобное как в Прибалтике, например, или в Грузии. Причина. Во имя согласия и единства всех здоровых и прогрессивных сил нашего общества и всего народа. Желтухсан, наоборот, сам объединялся и сливался вместе с другими гражданскими движениями, например, как АЗАП. Очень много участников Желтухсана принимали участие в движении Невада-Семипалатинск. То есть, если бы эти здоровые силы в обществе отсутствовали, что Жильтовсан вынужден был бы создать этот народный фронт. Почему? Потому что для движения Жильтовсан это прежде всего независимость народа и суверенитет государства. Это самая главная задача и цель. Если действительно отсутствовали эти здоровые прогрессивные силы в обществе, то естественно Жильтовсану пришлось бы поднимать дух Жильтовсана 86-го года, и, естественно, создавать этот народный фронт и добиваться своей независимости и суверенитета. К концу 80-х, начало 90-х годов, наше общество уже практически был готов принять независимость и суверенитет. Конечно, в начальном этапе было очень трудно, тяжело, но все равно нынешнее время показывает, что мы с этой задачей справились.
Спасибо, господин Успанов. Уважаемые гости, теперь давайте послушаем мнение независимого исследователя истории декабря 86 года, известного правозащитника Виталия Пономарева. Он в силу своей занятости высказал свою точку зрения заранее.
Оценка событий 86 года напрямую связана с тем, как мы оцениваем существовавшую в то время государственную систему управления. И здесь два важных момента. То есть, во-первых, это была коммунистическая система, основанная на тоталитарной идеологии, которая к тому времени во многом уже зашла в тупик. И, с другой стороны, вот как я считаю, и царская Россия, и во многом унаследовавшие территориальные приобретения Советский Союз были колониальными империями. И слово «империи» я здесь использую без какого-либо эмоционального значения, которое часто присутствует вот в публикациях. Просто был исторический период, когда мир был поделен между большими империями. И точно так же наступил период, когда эти империи стали распадаться. И вот учитывая эти два момента, и в национальном демократическом движении Казахстана, которое проявляло себя и в событиях 86 года, и в последующем создании различных организаций, политических, экологических, других, вот, были одновременно две составляющие. То есть и антиколониальная, и общедемократическая, направленная на слом коммунистической системы. И если внутри Казахстана при оценке событий 86 года часто внимание сконцентрировано именно на межэтнических отношениях, то объективно не менее важным с точки зрения вот процессов на всем постсоветском пространстве был вот этот второй демократический аспект. И эта двойственность, она ощущалась в национально-демократическом движении Казахстана, ощущалась вплоть до распада Советского Союза. И после того, как Казахстан стал независимым государством, я знаю некоторых участников вот этого национально-демократического движения, которые и сейчас продолжают оставаться в оппозиции к Назарбаеву. И есть те люди, которые уже в 92-м году сказали, что все, что наша задача выполнена, Казахстан стал независимым государством, и мы больше не хотим быть в оппозиции.
Виталий, а на ваш взгляд, в первые годы независимости или накануне распада, вот участники декабрьских событий, они могли создать народный фронт?
Да, действительно, вот у Казахстана в те годы была специфическая политическая ситуация, связанная именно с репрессиями, последовавшими после событий декабря 86 года. И поэтому в то время, как в других республиках создавались либо народные фронты, ну, не обязательно слово «фронт» было в названии, скажем, в Узбекистане было движение «Берлит». В Казахстане в те годы, например, одной из таких форм массового движения, на национально-демократического, как я считаю, я еще в те годы об этом писал, было антиядерное движение «Невада Семипалатинск», потому что открыто политическую структуру в те годы массовую было создать невозможно в силу в той политической ситуации, которая сложилась после событий 86 года. Ну, конечно, появлялись и политические организации, но они были вот более малочисленными, ну, то есть вот это последствия этих событий, того закручивания гаек, которое произошло после них.
А вам не кажется, что в декабре 86 года все-таки за волнение молодежи стояла власть или какая-то группировка в недрах власти? То есть казахская молодежь оказалась как бы марионеткой в политических играх группировок в Компартии Казахстана.
Такие предположения, они и в те годы высказывались. Были публикации, где говорилось, что и вот события в Целинограде в 79-м году. Но если даже такой как бы момент был, мне кажется, что вот этот элемент участия людей из властных структур, которые, естественно, боялись как бы проявлять себя открыто и, возможно, сыграли какую-то роль. Вот независимо от этой их роли, мне кажется, что здесь были такие более важные, так сказать, объективные предпосылки. И вот это вот сочетание вот этих различных различных факторов, оно и дало эти события. Потому что если бы это просто было выступление неких молодых людей, которым манипулируют люди из властной элиты, это не получило бы такой резонанс, который имел место далеко за пределами Казахстана. Я сам в те годы был вот на первом курсе аспирантуры экономического факультета МГУ, и мы с моими друзьями обсуждали как бы вот эти события. И вот для нас, например, в Москве было в первую очередь важно то, что это вот первое проявление кризиса коммунистической модели управления. То есть мы уже воспринимали это как предпосылку последующего более серьезной вот трансформации, распада коммунистической системы, перехода к чему-то новому.
Это был Виталий Пономарев. В первое десятилетие независимости и правления Назарбаева. Каковы были место и роль желтухсановцев? Господин Успанов, начните, пожалуйста, вы.
В течение 10 первых лет правления Назарбаева движение Желтухсан выполнило свою роль, а Казахстан был провозглашен независимым государством. Естественно, вместе с первым президентом движение Желтухсан приступило к строительству нового современного и независимого государства. Как раз-таки все эти 10 лет Желтухсан этим и занималась. Естественно, главная задача и главная цель для движения Желтухсан – это действия, направленные на усиление независимости народа. Поэтому в этом вопросе мы с президентом и сейчас едины.
Спасибо, господин Успанов. А господин Куаншалин?
Ну, последующее после декабрьского восстания десятилетия, оно характеризовалось теми обстоятельствами, о которых я уже говорил в процессе ответа на первый вопрос. Конфронтация между властью и теми, кто представлял собой силы борьбы за подлинный суверенитет, за подлинную независимость. А новая власть в лице Назарбаева, который из генерального секретаря ЦК Компартии Казахстана оперативно переквалифицировался в президента Казахстана, независимого, эта власть, она была чужда Желтухсану. Они были взаимно чужды друг другу. Эта власть вообще с самого начала, она боялась собственного народа. Более чего-либо на свете. И в том числе эта власть боялась, что вот те молодые люди, которые познали вкус борьбы, как бы там ни было, кто бы ни организовал, как бы это ни происходило, но те молодые люди, юноши и девушки, кто-то из них погиб, кто-то подвергся жестоким репрессиям, были изгнаны с учебы, с работы, из города Алматы и так далее. Претерпели очень многие лишения. Они, естественно, не могли любить власть. И эта власть чувствовала вот это вот. И она в лице Назарбаева и его окружения старалась держать в узде этих людей. Кого-то из них привлечь к себе, других припугнуть, третьих каким-то образом ублаготворить. Вот эта политика проводилась. И поэтому, понятное дело, что эта политика не могла быть искренней, доброй. Это была расчетливая политика власти, которая старалась, чтобы Желтухсан не превратился в опасную силу в лице тех молодых людей, которые представляли это движение, это восстание. И вот это мы постоянно наблюдали. И поэтому, естественно, что власть старалась даже те организации, которые были созданы на основе Желтухсана, раздробить. Назарбаев очень коварный в этом плане политик. Он, естественно, умеючи это осуществлял. И поэтому вот это дробление, расчленение, оно играло на руку власти. И вот именно те, кто посчитал, что с обретением, а на самом деле просто с провозглашением независимости, задача тех, кто к этой независимости стремился, закончилась, выполнена. Это была, конечно, грубейшая ошибка. На самом деле, вот обретение, даже если с оружием в руках обрели независимость, это еще не означает, что независимость достигнута. Ее еще надо защищать, ее надо утверждать, ее надо устанавливать, укреплять. А ничего этого не было. И те люди, которые посчитали свою задачу в этом плане выполнены, это были политически безграмотные люди. Они не понимали сути явления. И это тоже власть использовала. Назарбаев таким образом, он лавировал. Он говорил одно время одно, другое время совсем другое. И таким образом старался вести свою политику и вам, и нам, как говорится. И это ему удавалось. И поэтому, понятное дело, что среди желтухсановцев были разные. Те, кто пошел на услужение власти, которые давали себя использовать этой власти. Те, кто боролся с этой властью и до сих пор борются. И те, кто как бы занял нейтральную позицию. И поэтому, конечно же, у них единства не было, и в этом была их главная слабость.
Спасибо, господин Куаншалин. Господин Свиридов.
В дальнейшем, где-то так, года с 95-го, роль и Желтоксана, и Азата тогдашнего, и ГДК Азат, и вот нашего ФДПК, ну, сошла на нет. То есть в середине 90-х, где-то с 96-го, так сказать, звездой на политическом небосклоне было движение Азамат, создавшееся весной 96-го, и потом тоже сошедшее на нет к концу десятилетия. Вот. А в 98-99 годах РНПК, а с 2001-го, с ноября 2001-го, после того политического кризиса, вообще оппозиция стала новой, другой ДВК, и в которую частично влились сейчас представители оппозиции 90-х, но они же так сами, насколько я знаю.
Спасибо. Уважаемые гости, я здесь предлагаю снова послушать еще одного участника нашей дискуссии, Виталия Пономарева.
Я бы все-таки сказал, что если сравнивать ситуации в других республиках, то, конечно, скажем, там организация «Желтоксан», которая тогда существовала, она не имела такого политического веса, как, не знаю, там «Народные фонты» в Прибалтике или там движение «Берлик», которое вот на стадии пика, там у них несколько сот тысяч было заявлений с просьбой о вступлении в их ряды. То есть я еще раз говорю, что если вот в других республиках вот эти организации типа «Народных фронтов», которые концентрировали в себе, стали как бы основной силой национально-демократических движений, они играли, в общем, достаточно важную политическую роль, независимо от того, как в дальнейшем судьба сложилась, где-то они победили, как в Прибалтике, где-то проиграли, как в Узбекистане, то в Казахстане движение «Желтоксан», оно не было настолько как бы массовым, да, то есть оно не было как бы основной организационной формой, так сказать, ну, такой самоорганизации, структурирования национально-демократического движения в стране. Но оно объединяло прежде всего участников событий, точнее, часть участников событий. То есть оно не носило массовый характер, вследствие этого те задачи, которые оно ставило, и политические кампании, там было много очень интересных инициатив. Вот оно, тем не менее, ну, не были, что ли, достаточно массовыми.
Это были слова Виталия Пономарева. И теперь перейдем к заключительному вопросу. После скандала в Национальном пресс-клубе при участии, пусть даже отдельных желтоксановцев, их не только оценивали как национал-патриотов, но и обвиняли в проявлении казахского шовинизма и заявке на неонацизм. Высказывались также мнения о том, что желтоксанцы якобы стали орудием властей против политических оппонентов. Насколько эти обвинения и мнения обоснованы? Для начала я предлагаю послушать мнение нашего гостя из Москвы Виталия Пономарева.
Честно говоря, для того, чтобы, как говорить, об обоснованности и необоснованности, надо располагать фактами. Я такими фактами не располагаю, кроме того, вот описание самого инцидента. И также я не следил в последние годы за внутренней организацией, за внутренней эволюцией «Желтоксана», поэтому в плане обоснованности мне трудно что-то сказать. Вот. Но, конечно, сама позиция, связанная с тем, что должны как бы быть ограничения прав граждан, в том числе право выдвигаться на пост президента, да, в зависимости от как бы этнической принадлежности, она, в общем, не может вызвать какого-то сочувствия или поддержки. Насколько я знаю, сейчас из постсоветских государств, только в Туркменистане до недавнего времени существовало в Конституции положение, закрепляющее этническую принадлежность главы государства.
Это были слова Виталия Пономарева. Теперь следующее слово за господином Свиридовым.
Я не был в тот пресс-клубе, хотя и приглашение на эту пресс-конференцию имел, но наше бюро проводило свой внутренний там семинар, трехдневный, мне не удалось что-то вырваться. Но когда сегодня я узнал об этом, ну, конечно, что тут скажешь. Конечно, это был шок. Не то, что шок. Шок был бы, если бы кидали бы там, я не знаю, гранатами. Но, тем не менее, первое впечатление у меня было, я, понимаете, не поклонник «Желтоксана» ни в 86-м году, ни в 90-м. Наблюдал его, так сказать, отстраненно, это долго объяснять. Но, тем не менее, или тем более, первое ощущение у меня было, что это вообще КНБ привел каких-нибудь бандюков, которые только назвались «Желтоксановцами». А потом, когда на следующий день, еще через день и после стало появляться информация, ну, репортажи и все вот это заявление там, и их вторая пресс-конференция этих яйцеметателей, ну, пришлось уже признать, сказать, что нет, к сожалению, не так все просто. Это не наемные киллеры, это действительно желтоксановцы, хотя и сильно выродившиеся в отношении того, какими я помню тех, ну, ребят в 90-м году. Хотя, конечно, с одной стороны, много на эту тему было сказано, в том плане, например, оправдание в их, так сказать, на некоторых сайтах и форумах, что, ну, подумаешь, мол, на Западе тоже мечут яйцами, вон и Буша, и там, и Блэр, и так далее. А вы знаете, я в этом отношении согласен с Дугановым, но мы, собственно говоря, это как-то вместе сформулировали, то, что он написал, вот, что тут главное не то, чем они метали, и не то, в кого попали, а или во что не попали, а главное это именно то, что при этом кричали. И плюс еще потом интервью этой мадам Жунис Михаилу Паку, агентству Регнум, но это нечто. Такого мракобесия мы не слышали, ну, можно сказать, давно или вообще никогда. И с этой точки зрения я бы тоже при личных наших сложных отношениях за все эти годы, но дань уважения бы и Жасаралу Куанышалину, и Мухтару Жаканову, которые, будучи, ну, в общем, националистами, ну, пусть со знаком плюс, там, без знака, ну, вообще, они осудили, ну, вот эту акцию и осудили именно ее идейное наполнение. И публичное заявление Куанышалина и потом Жаканова о том, что Козлов имеет конституционное право выдвигать свою кандидатуру в президенты, если, так сказать, регистрации сумеет подтвердить знание казахского языка и там другие требования, предусмотренные Конституцией. Вот это были заявления цивилизованных политиков. А и это меня, так сказать, приятно удивило. А вот действия тех яйцеметателей, но это был образец не только не цивилизованный, это был образец пещерной политики и, так сказать, появления не просто маргиналов, а каких-то пятикантропов. Хотя, еще раз говорю, если вспомнить, как в 91-м году боевики общества памяти ввели в Центральный дом литераторов на конференцию движения «Апрель» и кричали, что в следующий раз придем с автоматами. Если вспомнить случаи разгонов оппозиционных митингов и в России при Путине, и вспомнить, что у нас в Чемкенте вот этот дикий Арман с бандой разгонял в присутствии Акима, начальника УВД и так далее. В Чемкенте митинг оппозиции и в Усть-Каменогорске тогда же такое было. Ну вот это явление где-то одного порядка, и можно сказать, даже где-то послабее, что ли, тех в сравнении с теми. Вот. То есть, опять-таки, главное тут не в экшене, не в чем метали, а именно в том, что при этом, какие идеи при этом провозглашали. Но мне так кажется, по прошествии 3 недель, я бы затруднился сказать, разделяет ли общество в целом представление о том, что Козлов не имел права даже заикаться о президентстве, или же разделяет мнение о том, что имеет право и, так сказать, пользовался своим конституционным правом. Дело в том, что у нас вообще к Конституции отношение как к чему-то заморскому, выдуманному, выморочному, как к листку бумаги. Очень сильно развито. Я вон дважды привлекался, трижды даже, за несанкционированные демонстрации в одиночку или с тем же Дугановым. Всякий раз мы на суде киваем на Конституцию, цитируем 19-ю статью, а прокуроры с такой-то надо видеть, с какой ухмылкой прокуроры и судья выслушивают. Они даже на это ничего не отвечают. Но это их ухмылка, пожатие плечами. Это очень печально, что у нас такое отношение к Конституции, к международному праву. Ну и можно сказать, что его постоянно демонстрируют власти, а в данном случае продемонстрировали вот та приверженца той ветви Жубасяна, которые себя показали вот в этом инциденте 27 октября.
Спасибо, господин Свиридов. А господин Успанов, следующее слово за вами.
Мне кажется, то, что хотят обвинять тех моих товарищей, которые принимали участие в 27-го в этом событии. Я сам тоже как раз таки был. Дело в том, что яйцеметание, вы понимаете, это благотворное влияние прогрессивного Запада. Такими же яйцами были забросаны Тони Блэр, и тот же Немцов, и тот же гей-парад в Польше. Поэтому каждый политик должен знать, человек, занимающий политику, должен знать, что есть еще другая сторона медали. А превращать все это в институт благородных девиц, мне кажется, это неуместно. Тогда лучше не политика, а чем-то другим заняться, например, мойкой автомобилей там, или что-то вроде этого. Поэтому никто не говорит, что жизнь политика прямо как идти по дорожке к Оскару. Поэтому здесь такие издержки есть. Это называется народная дипломатия. Ничего страшного в этом нет.
А то, что говорят, якобы после ЕС еще что-то полетит, вы извините, почему-то на Тони Блэра, кроме ЕС, больше ничего не полетело до сегодняшний день, а все участники гей-парада живы и здоровы, с чего они решили, что после ЕС еще что-то может полететь? Это опять что, недоверие? По национальному признаку недоверие? Честно говоря, такие заявления очень сильно оскорбляют, например, мои чувства казаха. Если закидали яйцами, то, следовательно, пушки будут молчать. Это во-первых. Во-вторых, неэтично вообще говорить о нацизме, не нацизме. Прежде чем говорить о нацизме, не нацизме, надо, наверное, скорее всего, открыть учебник и посмотреть там, что означает слово «нацизм». Нацизм – это происходит от слова «национал-социалист». Это национал-социалистом называли членов партии, национал-социалистической партии Германии. Они что, хотят сказать, что 27 октября там сидели члены национал-социалистической партии Германии? Что за глупости, честно говоря? Я допускаю, что это от незнания, от хорошего словца, как-то там ущипнуть, уязвить. Но вместе с тем слова «нацизм», «нацист», «неонацист» – они оскорбительны в адрес казахской молодежи. В том числе и тех, кто принимал участие на этой пресс-конференции. И не нужно так драматизировать ситуацию, аж прямо как в песне Ляписа Трубецкого «Горе шире вселенной моей». Те же самые участники, например, Гульбахрам Жунис, тоже входят в оппозицию. Поэтому ничего страшного в этом нету. Это во-первых. Во-вторых, я говорил, надо быть осторожно в своих выражениях. Если не знают, то нужно посоветоваться с профессиональными историками или с кем-либо, кто конкретно знает содержание и смысл того или иного слова. Поэтому, надеюсь, я больше этих слов адрес Желтостана или членов Желтостана никто не скажет. Ни одного выкрика, чтобы обвинить их в фашизме, среди них не было. Никто из них не кричал. Режьте, убивайте, насилуйте. Разве это было? Раз не было, зачем тогда желаемое принимать за действительное?
Спасибо,
по
господин.
Второму вопросу я хочу сказать. То, что якобы сила власти. Да при чем тут власти? Я считаю себя гражданином этой республики. И там, где решается судьба моей страны, например, я обязательно туда приду. Поэтому в данной ситуации вмешивать власти, мне кажется, просто неэтично.
Хорошо, спасибо, господин Успанов, вы исчерпали свой лимит. Господин Куаншалин, теперь слово за вами.
Были ли там вообще желтухсановцы? На мой взгляд, там не было желтухсановцев. Там были хулиганы, дебоширы и провокаторы. Потому что те люди, которые выступали под именем желтухсановцев, во-первых, самые главные участники, активные участники этого действия были не желтухсановцы. Ни Гульбахрам Жуныс, ни Талгат Рыскулбек. Один главный яйцеметатель и сквернослов, другая хулиганка и драчунья. Они не желтухсановцы. Об этом открыто заявил известный политик Хасим Кожахмет. Вот на вопрос журналистки он так и сказал, что они не являются желтухсановцами. Одним словом, это самозванцы. И они, вот таким образом поступая, сознательно дискредитировали само название «желтухсан». И они таким образом навлекли тень на это священное для казахов слово. И вообще на казахов. Во-вторых, когда говорят, что вот яйцеметание, в этом ничего такого нету, Европа и так далее. Извините, если бы в Европе в кого-нибудь метали яйца по национальному признаку, я не представляю, что бы там творилось. Могут, да, в Блэра могут яйца метать. У нас Назарбаева не могут. А там могут. И это считается порядком вещей. Потому что там нет национального вопроса, там нет разжигания межнациональной розни, там нету ничего подобного. И вообще, я не понимаю, каким образом можно, называя себя желтухсановцев, выступать против оппонентов режима личной власти Назарбаева, кем бы он ни был. Назарбаев что говорил о желтухсане? Вот его слова, я цитирую. Какие трагические события! Самое настоящее хулиганство было 18 числа. Это слова Назарбаева, которые он произнес для газеты «Экспресс-хроника» в декабре 90-го года. Этот самый человек, который вот таким образом назвал всех желтухсановцев хулиганами, во время вот этой пресс-конференции провозглашался как «лучше всех человек». «Здравица!» «Да здравствует Назарбаев!» Звучало там. Настоящий желтухсановец никогда не будет поддерживать палача желтухсана Назарбаева. Наоборот, он будет с ним бороться. Я вот говорил, что политика Назарбаева разделила желтухсановцев. 27 октября как раз слуги власти выступили. По поручению этой власти, провозглашая Назарбаеву здравицу. Эти люди сознательно на это шли. Именно поэтому я считаю, что это позор для этих людей. Мне стыдно, как казаху, за то, что вот подобные люди с такими вот пещерными криками, с
с такими действиями представили таким образом Желтоксан. И они вложили в уста врагов Желтоксана возможность говорить. Были правы те, кто в 86-м году в декабре на площадь вышли хулиганы. Поэтому я считаю, что их вина непростительна просто. И то, что их там суд присудил им штраф или там 7 суток, это ничто по сравнению с морально-нравственным их виной перед желтоксановцами и перед нацией. И я принципиально отстаиваю свою точку зрения по этому поводу, считая, что 27 октября себя во всей своей неприглядной, отвратительной красе показали слуги власти, которые являются просто-напросто перевертышами. Это люди, которые не достойны никакого уважения. Это позор нации.
Спасибо, господин Куаншалин. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. Я благодарю вас за участие в нашей дискуссии. До свидания.